События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 9 апреля.
Завершилась подача списков на выборы в самоуправление, и таким образом всего по Латвии подано более 300 списков. Но что интересно, самая высокая конкуренция в Екапилском крае.
Премьер-министр Латвии Эвика Силуня сделала предложение правительствам Эстонии и Литвы рассмотреть возможность поучаствовать в запланированном первичном размещении акций авиакомпании Air Baltic. Более подробно обсуждаем в эфире с экспертом.
Ну а сегодня в Сейме рабочая группа по снижению бюрократии представила свой первый доклад. Правда, депутаты его раскритиковали.
В Сейме сегодня же обсуждали проблему тарифов, которые США ввели против Евросоюза, а Евросоюз вводит против США. В деталях разбирались наши коллеги из службы новостей.
Ну и долгожданное событие для жителей Латгалы, ну и вообще всех тех, кто периодически посещает Латгальский регион. Начался ремонт шоссе А6, это Даугавпилс-Ницгалы. Этот участок протяженностью больше 20 километров в плачевном техническом состоянии, причем уже очень давно. Все подробности сегодня у нашего коллеги Сергея Кузнецова.
Завершим программу обсуждением главной внешнеполитической новости сегодняшнего дня. Две партии, ведущие партии Германии, это христианские демократы и СДПГ, наконец сформировали коалиционное соглашение. Сегодня они его представили, но в тот же день неприятная новость. Крайне правая альтернатива для Германии стала самой популярной партией. О чем все это говорит, а как будет развиваться Германия, обсуждали с политологом.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на нашей страничке LR4LV, на платформе LSM+, в наших соцсетях, Facebook. YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
В Центральную избирательную комиссию поданы все списки на выборы самоуправления. Их не менее 340, как сообщили в ЦИКе. Во всех самоуправлениях Латвии в этом году должен быть избран 731 кандидат. А к настоящему моменту число зарегистрированных кандидатов порядка 6 тысяч. То есть на один мандат приходится более 8 кандидатов. Но интересно, что самая высокая конкуренция в Екапилском крае, а самая низкая в Вентспилском.
С нами на прямой телефонной связи политтехнолог и сооснователь агентства Media Tilts Филипп Раевский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как бы вы могли прокомментировать вот такое количество списков кандидатов и такую интенсивность участия разных кандидатов в этой гонке?
Ну, я думаю, что это очень позитивно, что люди хотят конкурировать и хотят побороться за место в самоуправлении. Я на это смотрю позитивно с той точки зрения, что самоуправление — это та власть, которая самая близкая к обществу. Если человек хочет что-то сделать, такое общественно важное, такое себе на пользу, он должен участвовать в политике самоуправления. Но самое простое — это, конечно, участвовать своим голосом, но, конечно, самое лучшее и самое эффективное — это самому участвовать и баллотироваться. И я думаю, что вот то, что люди заинтересованы поучаствовать в политике самоуправления, показывает, что им это важно. И это, я думаю, очень хороший сигнал.
Чем бы вы объяснили тот факт, что самая острая конкуренция будет в Екапилском крае? Все-таки как-то прежде, чем списки были поданы, мы так аккуратно прогнозировали, что борьба такая очень острая развернется за Ригу, Даугавпилс, Резекне, но вот неожиданно как будто бы Екапилский край и наибольшее число кандидатов.
Честно говоря, я не смогу ответить конкретно, почему точно я копился, но чаще всего жесткая конкуренция появляется там, где есть или большая неудовлетворенность ситуации, то есть когда люди хотят перемен серьезных и хотят, чтобы те, которые у власти, ушли и хотят, может быть, сами поучаствовать во власти, или второй вариант, когда есть что переделить, то есть какие-то вопросы, или же бюджетные деньги, или бюджетные возможности, или какие-то крупные проекты намечаются, где есть интерес поучаствовать со своим голосом, будучи например, выбранным самоуправление.
Ну, мы все внимательно следим за событиями в Риге, на выборах в Ригу. А какие еще кампании, на ваш взгляд, наиболее интересны или наиболее показательны? Где, в каких самоуправлениях пройдет то, что, на ваш взгляд, нельзя пропустить, и зачем надо начинать следить прямо сейчас?
Ну, значит, я думаю, что очень важный момент будет Резекне. Потому что Резекне имеет очень серьезное влияние, думаю, по отношению к государственной власти. Мы хорошо знаем, что в Резекне распустили Думу. Там работают администраторы, которые поставлены со стороны государства, со стороны Министерства регионального развития. И в этой ситуации вот это вопрос, кому больше доверяют люди, живущие в Резекне, государству или своим бывшим лидерам, которых отпустили. И вот это будет очень интересно, кто же будет в следующем созыве править Резекне. Это будет очень показывать, что жители Резекне думают о том, что произошло, когда распустили Думу. Конечно, второе, это интересно Рига, потому что Рига, это будет прямое влияние, это единственное самоуправление, которое, я думаю, можно смотреть как прямое влияние на потенциальные результаты в следующих выборах парламента. Ну, конечно, крупные города, но тут, я думаю, больше всего сюрпризов не будет больших. Лепая, Валмера, Вентспилс. Даугавпилс. Ну, Даугавпилс, конечно, это будет интересно, как будет проходить кампания, какие будут результаты для господина Элксвича, потому что он проецирует такое ощущение, что у него нету конкуренции. А может быть, она есть, это мы увидим.
Спасибо. Спасибо большое. Филипп Раевский, политтехнолог и сооснователь агентства Mad Details, был с нами. Хорошего вечера вам.
Всего доброго.
До свидания. До свидания.
Спасибо.
Ну, а тем временем политолог Кристиан Розенвалдс в интервью нашим коллегам с ЛСМ Плюс сказал, что кто победит на выборах, например, в Риге, прогнозировать очень трудно, но борьба, по его словам, будет интересной.
Будем честны, у нас мы находимся в такое специфическое время. Война за пределами, у нас рушается Air Baltic, Rail Baltic и многие другие вопросы. И на этом фоне и действующая власть может себя окончательно сокрушить. И, с другой стороны, те, которые рвутся к власти, могут не так себя проявить, когда у них вдруг есть возможность говорить уже на деле, а не просто лозунгами. Там все еще возможно. И это будет интересная борьба. То, что я вижу сегодня в самопровождении, что как будто проблем нет. В государстве в целом есть, сокращаем бюрократию и тому подобное. Там оказывается все в порядке. И это объединяет и левых, и правых, и черных, и коричневых. Всех. Потому что как только ты будешь создавать иллюзию, что все неправильно, тогда зачем я должен голосовать за действующих?
Ну и еще немного интересной статистики, которую предоставляет Центральная избирательная комиссия. Несмотря на то, что самая острая конкуренция за одно депутатское место в Екапелском крае, там на 19 депутатских мест заявлено, только вдумайтесь, на 19 депутатских мест 260 кандидатов. То есть на каждое депутатское кресло претендуют почти 14 человек. Но, тем не менее, больше всего списков кандидатов подано в Риге 16. И еще некоторые данные. Примерно 61,5% от общего числа кандидатов – мужчины. Средний возраст кандидатов составляет чуть более 47 лет. На место депутата самоуправления претендуют 34 человека, которым всего 18 лет, а также 23 кандидата старше 80 лет. Самому старшему кандидату на этих муниципальных выборах 88.
Достаточно, да, такая у нас богатая демография, уж не знаю, как правильно сказать, на этих выборах представлена, но, что называется, все по закону, люди могут участвовать, и пусть участвуют, а мы вам будем про это все рассказывать. Пока переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну и продолжаем следить за развитием событий вокруг авиакомпании Air Baltic. Премьер-министр Латвии Эвика Силаня сделала политическое предложение правительствам Эстонии и Литвы рассмотреть возможность участия в запланированном первичном публичном размещении акций авиакомпании Air Baltic. В интервью телеканалу ТВ3 Силаня отметила, что пока не знает ответа соседей, но латвийское правительство намерено продолжать работать в этом направлении.
С нами сейчас на прямой телефонной связи бывший министр сообщения Андрис Матис. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вообще вот эта вот идея, что страны Балтии могли бы совместно иметь авиакомпанию, она как-то ведь не нова уже, да? И наверняка и вы застали разговоры, пока еще были министром, когда это обсуждалось. Насколько эта идея вообще популярна? Какие основные доводы за нее и против?
Ну, конечно, эта идея обсуждалась уже давно. 10-15 лет назад, да, когда еще компания развивалась и не было больших таких финансовых и других проблем, как мы видим сейчас. И в то время наши коллеги из балтийских стран не согласились и не считали возможным участвовать вместе в авиакомпании, потому что у них были свои авиакомпании, да. В данной ситуации, конечно, ситуация другая. В Литве и в Эстонии нет своих авиакомпаний. Но и убытки Air Baltic в прошлом году 120 миллионов евро тоже не радует, да, потому что никто не будет заинтересован покрывать эти убытки и, как сказать, заплатить за долги, да. То есть я думаю, что эта идея в данной ситуации трудно реализуема. Конечно, если будут нормальные инвесторы в рамках IPO, это может быть обсуждено, но в данной ситуации, ну, видимо, что ситуация не так хороша, чтобы кто-то хотел бы вложить деньги, чтобы покрывать прошлые долги.
То есть вы считаете, что вряд ли наши соседи согласятся, но все-таки, если, допустим, согласятся, не чревато ли это тем, что Рига и международный аэропорт Рига в таком случае может потерять вот этот вот статус главного авиационного узла стран Балтии, если соседи будут участвовать в развитии авиакомпании Air Baltic?
Знаете, сейчас ситуация после вчерашнего и позавчерашнего решения Совета отставке господина Гауса ставит ситуацию вообще в другое русло, да? Потому что сейчас IPO-процесс тоже, наверное, будет очень утруднен, потому что менеджмент или руководство было то, которое все это управляла, но руководство этот весь процесс, как сказать, был организован. Сейчас, ну, это все будет, наверное, начинаться заново. Да? Это первый момент. Второй, конечно, инвесторы и другие партнеры, да, будут очень удивлены, что руководство сменилось, и может быть такие, ну, затруднения дальнейшей деятельности компании, да. Это никак не улучшит финансовое состояние, это точно, да. Но в данной ситуации видно то, что я думаю, надо думать, как спасти компанию, а не думать, как развивать Ригу. Потому что я считаю, что если не будет в самом скорейшем будущем дополнительные инвестиции, дополнительный инвестор, то опять надо будет спасать компанию, и государственные деньги, бюджетные деньги, наверное, не будет больше возможности складывать, потому что все регулы, что касается государственной поддержки, уже исчерпаны. То есть риск большой, что вообще компания может остановиться или значительно сократить свою деятельность из-за этого всего.
На самом деле, вы знаете, вот это все, то, что сейчас происходит, за какие-то 3 дня нас перенесло как будто в другую реальность. Буквально в январе-феврале мы обсуждали, что да, может быть, отчетность плохая, но это объективность. И вот там курс евро-доллара с одной стороны, и ремонт двигателей, затянувшихся с другой стороны. И теперь оказывается, что прямо чуть ли вот мы не перед пропастью оказались. Как так вышло? И то, что компания сейчас оказалась в такой, ну, тяжелой ситуации, кто в этом виноват?
Знаете, проблема в том, что вот латвийская компания очень большие убытки несла в прошлом году, да. Другие европейские компании работали с прибылью, да. То есть у всех доллар, курс доллара к евро тот же. Конечно, двигатели это другая проблема, но мы видим, что есть самолеты, которые арендуются в других странах, да. 21 из них в этом году, это почти половина флота арендуется, да, то есть это тоже не будет, не может быть единственной причиной, да. То есть тут причины многие, да. Во-первых, я думаю, что это этот бизнес-план и план развития компании, который, ну, где-то ошибочно работал, да, в прошлом году. Я так думаю. И это, конечно, не только ответственность управления, но и совета, и тоже министерства, как акционер, который утверждает все эти планы. Mm-hmm. То есть это большая проблема. И идти на биржу, на IPO с 120 миллионами убытками и с такими кредитными процентами за облигации, которые в прошлом году были имитированы, да, yeah. Это очень трудно. И практически невозможно. И сейчас еще ситуация, когда поменялось руководство, которое все это управляло все эти годы, и особенно в последние годы работал с инвесторами, в том числе Луфтганза, и в том числе возможными IPO претендентами, да. Но это очень плохо для компании. Все эти, ну, как сказать, детали, да, ну, могут очень негативно повлиять на работу компании и, конечно, за те вклады, которые латвийское государство около 600 миллионов вложило в компанию. Сейчас, наверное, будет, ну, придется ее как-то спасать, но я даже не знаю, как это можно сделать. Да. Потому что я не думаю, что в этом году или в скором будущем IPO состоится или другие инвесторы появятся после таких сотрясений, как вот убытки прошлого года, это смена руководства, да, неизвестный бизнес-план, куда движется, что делать, да, но это очень сложная ситуация в данном моменте.
Да. Спасибо вам большое за ваш комментарий, спасибо, что подключились к нашему эфиру. Хорошего вечера вам.
Всего доброго.
Спасибо.
Андрейс Матис, бывший министр сообщения, прокомментировал нам предложение, политическое предложение премьер-министра Эвики Силани к правительствам Эстонии и Литвы вложиться в Air Baltic. Но, кстати, вот по поводу IPO, то, о чем только что говорил господин Матис, сегодня этот вопрос обсуждался на заседании парламентской комиссии по европейским делам. И на этом заседании директор департамента фискальной политики Министерства финансов Нил Сакс сказал, что если Air Baltic не реализует первичное публичное предложение акций, могут возникнуть, по его словам, жесткие проблемы с дефицитом бюджета. Он сказал, нужно сделать все возможное, чтобы провести полноценное IPO. Он пояснил, что в случае полноценного IPO вклад государства в акции Air Baltic не окажет влияния на дефицит бюджета общего правительства, но в случае, если IPO не состоится или же будет лишь формальным, с исключительно государственным вкладом, влияние на бюджетный дефицит окажется существенным.
Это все очень тревожно, но будем следить за этой ситуацией. Явно мы еще не раз к ней вернемся. Переходим к следующей теме.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Еще одна тема, которая проходит красной нитью через наши программы на протяжении последних недель, это борьба с бюрократией, которую начало государство, правительство. И вот создана рабочая группа, которая занимается тем, чтобы, собственно говоря, сформировать разные предложения, как эту бюрократию, наконец, взять и побороть. И вот сегодня это обсуждали в Сейме.
Да, сегодня на заседании комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления был представлен первый доклад этой рабочей группы. Правда, стоит сказать, что депутаты просто его раскритиковали. Для того, чтобы понять, что сегодня происходило на заседании комиссии, предлагаем вам фрагмент, например, того, что сказал депутат Угис Митревец.
Сегодняшнее заседание комиссии – это показательный урок бюрократии, как у нас это происходит. Мы на самом деле уже 37 минут говорим ни о чем. Мы обмениваемся мнениями о своих ощущениях по поводу бюрократии. Кто-то рассказывает какую-то теорию, кто-то дает нам какие-то наметки, о чем дальше говорить, кто-то делится своими жизненными историями. Но мы ничего не сделали, чтобы дать свое заключение. Да, это направление правильное. Или нет, по нашему мнению, здесь можно что-то скорректировать. Мы ничего такого не можем сделать, потому что мы сегодня не получили никакой информации, за исключением того, что был, так сказать, суп из 200 предложений, из которого сняли сверху какие-то 20 предложений.
200 priekšlikumu, tātad liela zupa, kurā ir nosmelts no virspuses kaut kādi 20 priekšlikumu.
Напомним, что рабочую группу по борьбе с бюрократией возглавляет директор госканцелярии Райвис Кронбергс, и себе в помощники он взял президента Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарса Ростовскиса, который является теперь замруководителя этой рабочей группы. Но после прошедшего сегодня заседания комиссии мы связались с ее председателем Олегом Буровым и поинтересовались, чем, собственно, конкретно депутатам сегодня не понравилась презентация рабочей группы по борьбе с бюрократией.
Что не понравилось в презентации? Не понравилось то, что как таковой презентации не было. Руководитель этой рабочей группы, господин Райвис Кронбергс, директор госканцелярии, пришел в прямом смысле с пустыми руками, без какой-то презентации. Да, мы услышали, что было 200 предложений, что выбраны 20 каких-то активных позиций, что рабочая группа пока закончила свою работу, что 22 апреля, это значит через две недели, этот вопрос рассматривается на кабинете министров. Но мы не хотели говорить, я не хотел говорить о деталях. Я хотел понять, какие критерии оценки, какая методика оценки. И понимаете, что я считаю, это мое личное мнение. Что если мы с вами оцениваем бюрократию, снижение административной нагрузки, то мы должны оценивать так. Или насколько меньше потратили часов так называемые бюрократы, создавая тот или иной документ, и когда они дают вам, клиентам, свое решение, или насколько часов вы, уважаемые клиенты, стоите, ну, условно говоря, в очереди вот к этим бюрократам. То есть какая есть экономия в часах, экономия в деньгах. То есть в деньгах, сколько стоит эта работа, сколько человек занято и прочее, прочее. То есть должны быть какие-то критерии. Только в одном случае, по поводу одной, ну, так скажем, активности, господин Ростовский, который президент торгово-промышленной палаты, он сказал, вот здесь будет сэкономлено 8 тысяч часов. Ну, не знаю, 8 тысяч часов за год вообще, там, за какое время этого сказано не было. Но мы бы хотели, чтобы вот это появилась вот такая так называемая методика, критерии в самом начале. Да? Я пригласил на заседание комиссии ректора Латвийского университета господина Бердзенша, который, ну, на самом деле сказал, что, по его мнению, это должно быть упрощение документов. В конце концов, у нас же европейский комиссар наш в Евросоюзе, который именно занимается упрощением многих нормативных документов. Потом мы с вами все время слушаем слово «регула» из Европейского Союза, и мы слушаем такое слово «регуляция», какие-то нормативные документы здесь у нас создают. А вот давайте употреблять слово «дерегуляция», то есть снижать это. Мы очень перерегламентированы, и эти у нас законы, которые следует пересмотреть, они у нас накопились, как снежный ком, начиная с 90-го года. И один закон накладывается на другой, и если что-то отменить, придут люди, ну, я это условно называю бюрократы, но это юристы, могут быть любой, которые скажут, ну, видите, ну, хорошо, вы хотите это отменить, но это норма еще в определенных законах. То есть если мы не будем вот принципиально это все резать, да, ну, у нас ничего не получится. И потом, ну, насколько это все целесообразно, тоже это нужно оценить, вот эти нормы. Поэтому вот это самое главное, что мы хотели, и поэтому сейчас, резюмируя то, что я говорю, комиссия приняла решение, что через месяц в госканцелярии нужно прийти к нам и сообщить о сделанном, показать конкретные вопросы, приоритет этих предложений и какие конкретно будут изменения в нормативных актах.
Ну, это был Олег Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления. Он пояснил, что, собственно, сегодня депутатам не понравилось. Ну, кстати, глава этой комиссии, директор госканцелярии Райвис Кронбергс, признал на заседании, что да, презентации у него с собой нет, но, тем не менее, какие-то конкретные предложения со стороны рабочей группы последовали. Ну, например, одно из предложений, чтобы люди могли регистрировать номер своего банковского счета для расчетов с государством. Таким образом, например, если вам нужно возместить что-то или получить какое-то пособие или получить возмещение от государства, все это делается одной кнопкой, не нужно никакие заявления писать и тому подобное. И также одно из предложений — упростить подачу информации о медицинских и образовательных услугах в СГД, чтобы электронная квитанция автоматически отправлялась в СГД сразу после оплаты услуги.
Мы также связались с президентом Латвийской торгово-промышленной палаты и зам. Руководителя этой рабочей группы по снижению бюрократии Айгарсом Ростовскисом, и у него, собственно, поинтересовались, как он видит этот процесс по искоренению бюрократии, работает он или нет, и в чем, что сегодня происходило в Сейме.
Торгово-промышленная палата, у нас порядка 6 тысяч членов, делаем опросы там раз в год, плюс-минус, и бюрократия все время находится в топе, да, там еще есть такие в топе находятся там вопросы насчет налогов, насчет рабочей силы, насчет энергетики, насчет возможности получить кредит. Ну, бюрократия — это топ, в топе все время, да, и хорошо, что публичные вести наконец-то попали там на столы политиков, да, что эта тема, ну, поднялась, да. И когда меня пригласили в рабочую группу, господин Кронбергс, у меня были два возможности согласиться, не согласиться. Я решил согласиться и работать. В группе там порядка 15 человек из разных отраслей и публичной части НМО. И, ну, мы проработали месяц, мы договорились в этом первом этапе поставить на стол политикам, ну, где-то там плюс-минус 20, и так и получилось, 20 предложений, таких, ну, довольно-таки несложные вопросы, где они могут принимать решения, да. Я считаю так, что если они примут решение, многие такие вещи они там примут, не знаю, если им соответить там за 10 дней, не за 30, там, что можно было маленькую строительство за 60 квадратных метров делать без проектов. И там еще есть такие вопросы, там не спрашивай второй раз информацию, скажем, от предпринимателей, которые отдают информацию с службы госдоходов, и потом статистика спрашивает, и это не надо будет делать, да, то это уже будет какое-то позитивное движение, да, и тогда есть смысл работать вперед. Я немножко не понял там этих некоторых депутатов парламента из комиссии, что вот там не принесли эти как бы большие вопросы, там такие систематические. Знаете, там на данный момент уже есть в законодательстве, что в принципе, я не могу там цитировать, как там написано, но в принципе это такой постоянная работа, ну, делать так, чтобы, ну, не было лишней какой-то нагрузки на людей, на предпринимателей. Тогда мне вопрос и к депутатам, и к там министрам, и к чиновникам, ну, где же эта ваша работа, да? Ну, и критизировать там группу, которую создали там месяц назад, да, что вы там не принесли там глобальные вопросы, это немножко так непонятно. Ну, ладно, это такой был разговор, первая встреча. С моей точки зрения, ну, получилось как? Мы рассказали на эту первую работу, если политики будут принимать решения, то мы пойдем на уже вопросы, которые тяжелее. И тогда я и задавал вопрос, сказал политикам, тогда будет уже ваше время, пока ваша уже как бы часть показать, что вы тоже в парламенте, ну, можете там решать, потому что там действительно можно поднимать вопрос, не слишком большой ли у нас вообще этот аппарат или люди, которые работают там, скажем так, в публичном секторе. Там это порядка из там неполных 900 500 тысяч, которые вообще, ну, рабочие, ну, как, которые работают, да, где-то 30% публичный сектор, да. Я тогда захочу посмотреть, как эти дебаты пойдут, да, потому что, конечно, многие, к сожалению, противятся там каким-то изменениям, что надо какие-то функции сокращать, да. Ну, так, я думаю, это в целом, так, в демократической системе это, ну, процесс пошел, и там посмотрим, докуда он дойдет, да. Я считаю, что то, что нам удастся любую, значит, какую-то административную нагрузку снять, это будет удача, да.
Это Айглас Ростовских, замруководитель рабочей группы по снижению бюрократии, который настроен в целом доброжелательно и по-философски. Он считает, что процесс перемен он будет непростым, потому что бюрократии в Латвии много, и хорошо, что хоть что-то начали обсуждать, и считает, что и Сейма тоже со своей стороны неплохо бы заняться искоренением бюрократии, а не только критикой группы, которая едва приступила к работе.
Но тем временем депутаты встретятся с представителями этой рабочей группы еще раз в этом месяце. Может быть, тогда как-то больше каких-то точек соприкосновения найдут, но мы за этим проследим, пока идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Европейский Союз нанес ответный удар в тарифной войне, ответив на тарифы Соединенных Штатов Америки. Вот буквально пока мы находились в эфире, пришла новость, что Евросоюз вводит первые ответные пошлины на импорт США в диапазоне от 10 до 25%. Там огромная номенклатура товаров, и не все еще даже раскрыто, но мы точно знаем, что будет затронут со стороны США экспорт ЕС на сумму 26 миллиардов евро, в то время как ответные пошлины Евросоюза затрагивают импорт из США на 21 миллиард евро.
И причем на такие товары, например, как джинсы, американские мотоциклы, все это будет облагаться. Но, кстати, виски и другие алкогольные напитки из этого списка были исключены, поскольку президент США Дональд Трамп пригрозил в таком случае ввести 200% импортную пошлину на импорт алкоголя из ЕС, если ЕС со своей стороны введет пошлину на этот импорт алкоголя из США. Но сегодня на заседании профильной комиссии Сейма обсуждался эффект от новых тарифов США на импорт из ЕС объемом в 20% на экономику Латвии. Точный ущерб подсчитать пока невозможно, но при этом Евросоюз, как уже мы выяснили, подготовил ответные меры. Подробнее об этом в сюжете корреспондента службы новостей Латвийского радио Михаила Никулкина.
США – наш стратегический партнер и союзник, несмотря на тарифные войны. Такими словами начал свое выступление на заседании профильной комиссии представитель Министерства иностранных дел Дирц Яунземс. При этом он подчеркнул, что Европейская комиссия сейчас работает над ответными мерами в отношении товаров, поставляемых из Соединенных Штатов. Вот что говорит Яунземс.
Скажем, то, что нам понятно сейчас, и где у Латвии могут возникнуть проблемы. Это древесина, оптическое волокно, различные сельскохозяйственные, рыбнохозяйственные и продуктовые группы товаров. Ясно, что ответные мероприятия Евросоюза не будут способствовать экономическому сотрудничеству. Они повлияют не только на США, но и на сам ЕС, и на производителей и предпринимателей из Латвии. Но общее мнение Европейского Союза таково, что без этого нельзя. Это инструмент для того, чтобы усадить США за стол переговоров.
К слову, сегодня в Еврокомиссии состоится голосование за ответные меры в ответ на тарифы США на алюминий и сталь. Общий негативный эффект от американских тарифов для Евросоюза в различных сферах от машиностроения до стали и алюминия измеряется сотнями миллиардов евро. Эти числа приблизительные, поскольку вступили в силу еще не все тарифы, а также часть сфер торговли изучается экспертами в США на предмет необходимости введения тарифов и в них. Это касается в частности древесины. Вот что о потенциальном влиянии американских тарифов на Латвию говорит министр экономики Виктор Свалайнис, Союз зеленых и крестьян.
Древесины нет в этих тарифах, поэтому, по крайней мере, сейчас эту сферу это все не затрагивает. Если она там появится, древесина, конечно, составляет очень большой объем. Но вопрос, остановит ли это продажу древесины США, или Америка просто будет закупать ее дороже. Если мы смотрим на другие группы товаров, то что мы экспортировали в США роутеры на сумму в 48 миллионов. Вероятнее всего, мы продолжим их экспортировать. И, скорее всего, все продолжится, просто цена будет другой. Нужно также понимать, что отдельные продукты, которые вписаны в баланс США, на самом деле отправляются в Канаду или Мексику. Они просто идут через Соединенные Штаты. У них там хаб. И далее они идут на другие рынки. Возможно, теперь они будут просто поступать напрямую в эти страны, чтобы избежать этих новых таможенных платежей.
Принимавшие участие в заседании комиссии представители Министерства финансов и Банка Латвии также указали на то, что пока не введены все тарифы, пока они не начали действовать и не стал виден реальный эффект от них, подсчитать какой-либо приблизительный ущерб очень сложно. Глава управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте отметил, что тарифы США, вероятно, в меньшей степени повлияют на инфляцию, а наибольший негативный эффект будет в том, что последует существенное замедление роста экономики. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Просим прощения, к сожалению, не успеваем мы сегодня рассказать о ремонте шоссе А6 Даугавпилс-Ницгале, но завтра обязательно это сделаем, обсудим эту важную тему. Пока идем к международной повестке.
Да, поговорим о том, что сегодня происходило в мире. Сегодня буквально вот в те несколько минут до того, как наш эфир начался, в Германии две ведущие партии, по крайней мере, пока будем говорить, две самые старые традиционные партии, это ХДС, ХСС и СДПГ, наконец презентовали свой коалиционный договор, и эти партии по итогам выборов досрочных, которые прошли в конце февраля, решили создать вместе правительство. Ну и вот они сегодня представили, как эта коалиция будет выглядеть. Канцлером будет Фридрих Мерц, как это и ожидалось от ХДС, ХСС. Остальные посты мы еще успеем обсудить. Но надо сказать, что эти переговоры, они шли очень напряженно, нервно, с огромным количеством утечек в прессу, что создало у избирателей ощущение, что партии на самом деле их предали. И все эти вещи, которые они обещали до выборов, они не будут исполнять. На этом фоне резко стала расти популярность партии «Альтернатива для Германии», которую называют пропутинской. Она, в общем, открыто выступает против помощи Украине и за восстановление экономических связей с Россией. И теперь мы точно понимаем, что, по крайней мере, по состоянию на сегодняшний день, именно «Альтернатива для Германии» — это самая популярная партия ФРГ, чего не было вообще никогда. О том, что все это означает и как новое правительство будет справляться с множественными вызовами, об этом мы сегодня поговорили с немецким политологом Асией Вишневской-Манн.
Главная новость происходит вот прямо сейчас, в тот момент, когда мы с вами говорим. Это две демократические партии, консервативные соцдемы Германии, объявляют о том, что они смогли достигнуть договоренности и создадут новое правительство. Все-таки главная новость сейчас именно это. Но, конечно, результаты опросов не могут не беспокоить. Но тут нужно на все это смотреть с оговоркой. С одной стороны, да, растущая популярность «Альтернативы для Германии» — это большой вызов и для немецкой демократии, и для формирующегося сейчас правительства. С другой стороны, переговоры шли не очень хорошо, из них много чего утекало, что признак отсутствия доверия со стороны партнеров. Победитель выборов, христианские демократы, не с точки зрения их сторонников, недостаточно сильно боролись за свои позиции, слишком много уступок совершили в адрес соцдемов. Поэтому эти опросы – это частично вот он поддержки «Альтернативы для Германии», а частично вот он недоверие консервативной партии и способ их избирателей сказать своей партии: «Не забывайте, что вы нам пообещали, соблюдайте свои обещания, боритесь за наши интересы так, как мы их себе представляем».
Вы знаете, в преддверии этих выборов досрочных, которые прошли в конце февраля, довольно понятен был тренд, что, по крайней мере, со стороны, когда, если смотреть на опросы, что был довольно большой запрос у общества на безопасность, на решение проблемы с определенной частью неподконтрольной миграции. Где сейчас в этом смысле находится Германия по итогам вот всех коалиционных переговоров, которые вроде бы сегодня завершились? Что из этого будет сделано и в каком виде это произойдет?
Сейчас сказать это с уверенностью точно. Коалиционный договор, как я сказала, представляют вот прямо сейчас, в эту минуту. Но что уже можно сказать с уверенностью, это то, что не нужно недооценивать, что любые меры в миграционной политике действуют с огромным временным лагом. И в последние недели было много новостей о том, что еще старое правительство приняло меры, которые начали действовать понемногу уже сейчас. То есть уменьшилось количество заявок на убежище, подаваемых в Германии. Чуть подросло количество людей, которые находились здесь нелегально, и которых выслали. Если этот тренд удастся продолжить, то, в общем, есть шанс, что правительство новое за 4 года в какой-то степени удовлетворит запрос населения на более жесткую миграционную политику. Плюс, судя по слухам, которые курсируют, христианские демократы получат портфель министра внутренних дел и министра иностранных дел. Это портфели, которые являются самыми важными, если вы хотите изменить миграционную политику, да, внутренняя политика и внешняя политика. Поэтому я считаю, что христианские демократы теперь имеют возможность показать, чего стоит их предвыборное обещание.
Интересно также, что будет новый кабинет делать в плане экономики. Ну, в общем, и так-то перспективы Германии долгое время считались неблестящими из-за того, что пропал доступ к дешевому российскому газу. Но теперь к этому добавились тарифы Трампа, что вообще, в общем, Германия ставит в очень вроде бы непростое положение. В этой связи какие опции есть и какой курс будет проводить новый кабинет, что он может делать и насколько вероятно, что Германия все-таки вернется к большим поставкам российского газа?
Вероятность того, что Германия вернется к большим поставкам российского газа, я сейчас не вижу. Такие голоса раздавались во время коалиционных переговоров. Это вообще время, когда высказываются свободно и открыто самые безумные мнения с попыткой повлиять на процесс переговоров. Но я не думаю, что Германия к массовым закупкам российского газа вернется в условиях, если в России ничего принципиально не изменится в политическом плане, а этого ждать сейчас не приходится. В том драфте коалиционного переговора, который я сейчас видела, будем оговариваться, что официальная версия еще не опубликована, это все сливы. Очень сильный вординг по поводу Украины, очень четкие слова найдены в вопросах того, что Германия будет поддерживать Украину, и слово «Россия» упомянуто только применительно к тому, что к необходимости использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Так что в целом в этом плане я пока, так сказать, красных флагов не вижу, да, я не вижу, что есть риски, что новое правительство пойдет на какое-то принципиальное улучшение отношений с Россией. Вы спросили про экономику, но здесь нужно разделять тарифы Трампа и, соответственно, встречные тарифы или налог на дигитальные услуги. Это ведомство ЕС. Это единственная сфера политическо-экономическая, в которой ЕС является, Европейская комиссия, является актором, который может действовать абсолютно свободно, ей не нужно получать, так сказать, добро национальных правительств. Проблема в немецкой экономике заключается не только в дорогой энергетике, а в очень высокой степени забюрократизированности, в очень сложном доступе иностранных профессионалов, иностранных сотрудников к немецкому рынку труда, и в очень высоких налогах. Вот будем смотреть на то, насколько новое правительство будет готово снижать бюрократическую нагрузку, это вообще самое главное, и понижать налоги на экономическую деятельность. То, что сейчас слышно, это отказ отменять налог, так называемый налог солидарности, который начали взимать для объединения Германии и до сих пор его взимают, нежелание понижать корпоративные налоги. В общем, картина смешанная, пока я причин для оптимизма не вижу.
Скайман, немецкий политолог. Мы поговорили о том, как будет выглядеть новое немецкое правительство. Коалиционный договор представлен сегодня, и это важно для всей Европы и для нас тоже, потому что вот последние все эти недели и месяцы, сколько шли дискуссии об очень острых проблемах в сфере безопасности, в частности, после решения Трампа уйти из Европы, Германии как будто бы не было, потому что Шольц уже как бы доживал последние в политическом смысле дни как канцлер, а нового правительства не существовало. Теперь оно будет, это означает, что в Европе появляется снова новый сильный игрок, который сможет отстаивать ее интересы, это очень важно.
Ну а мы на этом прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Яна Дрейман и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.